Письмо 11. О митрополите Филарете. «Пишите мне о покойном московском святителе словом Писания. Поде кедр великий, плачевопльствите еле». Захария, глава 11, стих 2. Воистину так. «Зная все хорошо сами о великом сём муже, спрашиваете и моего грешного мнения». Псаломские слова «Долготою дней исполню его и явлю ему спасение мое» Псалом 90, исполнившиеся на самом деле на сём великом первосвятителе, ясно показывают, что он жил в помощи Вышнего и во всю жизнь свою водворялся под кровом Бога Небесного, охраняемый ангелами его на всех путях своих. Он наступил на аспида и Василиска и попрал льва и змея, постепенно испытывал на себе все писанное в псалме сём. Хотя иногда и слышались о нем некоторые противные толки, но, видевши, как покойный батюшка отец Макарий благоговейно чтил сего святителя и заочно, я всегда разумел о нем с хорошей стороны, считая его мужем мудрым и премудрым. Нарекания иногда падали на него более из-за других. Но ведь и Господь не изгнал Иуду из лика апостольского, пока сей добровольно обнаружил вполне расположение свое душевное, чтобы быть ему уже безответным на страшном суде. Думаю, что и вам иногда приходится терпеть нарекания, потворство, тогда как вы не знаете с человеком, что и делать, изобретая, какие можно средства к исправлению. Но по пословице «нельзя же такового в куль да в воду». На покойном святителе явно отразилось исполнение слов Исаака Сирина в славянском переводе о Водорофее. «Начальник, изливай на всех милость свою и будь спрятан от всех». Покойный митрополит держался такой спрятанности, что келейные его не только не знали его сокровенной жизни, но и не могли видеть, как он умывался. «Принеси воды и иди». Случалось, что келейный оставался и хотел помочь в этом старцу. Он повторял: «Ведь тебе сказано, иди». И тот делать нечего, хоть неохотно, а уходил. Подробности, какие мы знаем, немного отличаются от известий в московских ведомостях. Московские жители так сетуют о нем доселе, что и выразить невозможно. Письмо 12. «Не должно увлекаться почитанием святых Римской Церкви». Письма с 12 по 66 написаны к превосходительной НН в 1876-86 годах. Превосходительная НН. Письмо твое от 24 октября получил. Хорошо ты сделала, что не скрыла, а объяснила беспокоящие тебя мысли относительно того, что пожертвование делается тобою вопреки обычных твоих правил. Но так как ты желаешь начать новую жизнь, руководиться более верою и упованием на милость и помощь Божию, а не простыми человеческими расчетами, то это дело первым будет тебе началом и первым уроком действовать по-новому. Ты в письме своем выставляешь два факта. Первый, что покойный митрополит Филарет дал одной особе жизнеописание госпожи Шанталь. И мы нередко даем некоторым французскую книгу Николя Агюста, указывая в ней полезные места, а не всю книгу одобряя. В этом смысле, думаю, и митрополит дал означенной особе означенную книгу. Второй факт, что Екатерину Сиенскую святой Дмитрий Ростовский назвал «достоблаженную». Разумеется, назвал он ее «достоблаженную» по жизни, а не по вере. Но святой Димитрий Ростовский не скрыл о себе и то, что ему в видении являлась святая великомученица Варвара, и упрекала его, что он молится по-римски. Если же нехорошо молиться по-римски, то нехорошо также хвалить и новых римских святых. И сверх того скажу, если бы ты также умеренно и осторожно относилась о римских святых, как умеренно и осторожно говорили о них святой Димитрий Ростовский и покойный митрополит Филарет, то было бы хорошо. А то ты в этом переходишь всякую должную меру, утверждая настойчиво свое мнение сорвением и спорливостью, которое, по слову апостольскому, человека делает чуждым апостольского учения и общения с церквами Божиими. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 16. Василий Великий пишет: «Не приносит славы имени Божию тот, кто дивится учению инославных». И еще подумай, если бы католическое учение было право, то всеблагий Господь не благоволил бы Антонию Римлянину переплыть на камне в православную сторону, в Новгород. Наконец, повторю и то, что я говорил тебе лично. Можешь говорить всем, что книга Франциска Сальского повлияла на тебя очень полезно, и вдаль не простираться, чтобы не отступить от должной истины. На милость Божию и помощь Его уповай и не ослабевай, веруя достодолжное воздаяние получите. 31 октября 1876 года. Письмо 13. Жертвующий на монастырь спасает души многих. Ты выражаешь свои мнения и свои убеждения касательно пожертвования в известное место. На это скажу тебе, что и я до некоторого времени подобно твоему думал. Но когда пришлось мне входить в более подробное исследование духовных вещей, тогда и нашел, что в духовных делах есть многое и великое различие. Можно сделать полезное в 30 крат, а лучше в 60, а во 100 крат еще лучше и полезнее и спасительнее. Ежели начальник блудниц, как пишется в старческих сказаниях, поставлен выше преподобного Макария Великого, за то одно, что нашел он возможность 30 дев монастырских сохранить от растления, заменив их лицами, бывшими у него под командою, то какую, думаешь ты, может получить мзду тот, кто 100 девам, собравшимся в обитель для служения Богу, даст возможность не рассеяться по разным местам или обратиться в мир? Хорошо помочь и погоревшим, но тут одна лишь скорбь, по большей части приносящая пользу людям, для какой причины пожары попускаются от проведения свыше. Но стократно выше то, если сохранить или дать возможность сохраниться многим от явного душевного вреда. Если бы в Н не было крайней необходимости, то я никак бы не решился не только тебя, но и никого убеждать так к пожертвованиям. 10 ноября 1876 года. Письмо 14. Происхождение монашества. Отличие его от мира. Христос посреди нас. Святой апостол Павел пишет галатам: «Чадца моя, ими же паки болезную, донде же вообразится Христос в вас». Глава 4, стих 19. То же самое чувство объемлет и душу мою касательно тебя и относительно Н. Но Н. Всеблагий промысл Божий несколько вразумил и обратил на правый путь некоторыми видениями, о которых она мне писала. Да поможет ей Господь оставаться в том положении и расположении духа, к которому она обратилась. Дай Бог, чтобы твои недоумения и недоразумения прошли и уяснились светом истины. В последнем письме своем от 14 декабря пишешь, что не находишь для себя книг для чтения, пригодного к твоему положению. Говоришь, что все книги толкуют о монашестве, а ты не монахиня, а только живешь при монастыре. На это тебе скажу. Евангельское учение дано обще всем, и все обязаны исполнять оное. Монашество произошло от желания жить в точности по евангельскому учению, потому что среди молвы городской и в заботах житейских представляется большое неудобство жить в точности по евангельскому учению, хотя и все обязаны исполнять оное. Монахи от мирян различаются тем, что последним дозволена жизнь в супружестве, а первые избирают жизнь безбрачную, бессупружную. И ты, хотя живешь только при монастыре, а все-таки избрала жизнь бессупружную. Почаще читай Евангелие от Матфея, от начала 5 главы до конца 10, и старайся жить по сказанному там. Тогда и найдешь порядок в своей жизни, и стяжешь успокоение души твоей. 3 января 1879 года.